Мы сражались весь день. С фрегатов высадили десант. Наверное, нам удалось бы удержать город, но в разгар сражения я был тяжело ранен. Двое моих товарищей, еще по побегу из Большерецка, вынесли меня с поля боя. К сожалению, это привело к тому, что мои солдаты обратились в бегство. Луисбург пал. Я наблюдал с гор, как горит основанный мною город, и плакал. Мне удалось выжить после ранения и вернуться в Европу. Когда началось восстание в Речи Посполитой, Костюшка послал мне письмо с предложением присоединиться. Я тут же выехал в Краков. Однако мои товарищи отказались меня сопровождать. Они не хотели сражаться против своих. И вот, в результате всего этого, я сижу здесь. Зюдерланд, только что покончивший с десертом, обратился к Беневскому. «А эта колония на Мадагаскаре действительно может принести значительную прибыль?» «Несомненно. Я предложил государю Павлу Петровичу основать город на месте Луисбурга. Он заинтересовался и обещал рассмотреть мой проект в ближайшее время. Правда, ответа я до сих пор не дождался».
«Недавно в мою пользу было конфисковано судно», — сказал Зюдерланд. «Его владелец задолжал мне много денег. Шхуна английской постройки. Быстроходная, прекрасные мореходные качества. Называется «Фортуна». Честно говоря, я не знаю, что мне с ней делать. Могу уступить вам для данного предприятия и даже частично профинансировать его, естественно, за долю в будущих прибылях. Зайдите на днях ко мне, обсудим, как нам получить аудиенцию Павла Петровича».
Понадобился всего месяц, чтобы Морец Беневский и Екатерина Пушкина обручились. Полина Андреевна была поставлена перед фактом и едва не лишилась чувств, услышав это. Сначала она хотела настоять на немедленном разрыве помолвки, хотя бы до того времени, пока не убедится, что ее жених не беспутный голодранец и авантюрист, каким выглядит. Тогда девушка выставила Морица за дверь и закатила маман такой скандал, что Полине Андреевне ничего не оставалось, как пойти на попятную. Свадьба была назначена на середину апреля. Тем временем Морец Беневский занялся организацией экспедиции на Мадагаскар. Он осмотрел «Фортуну» и нашел шхуну, великолепно приспособленной для дальнего плавания. Затем, при содействии Зюдерланда, получил аудиенцию у императора. Павел Петрович согласился выделить половину средств на организацию колонии, если вторую половину обеспечат частные инвесторы. Зюдерланд тут же объявил об организации русской морской компании по образцу Ост-Индской. Однако банкир неожиданно скончался. Ходили слухи, что его отравили по приказу графа Зубова, который задолжал ему огромную сумму. Но так как граф, высланный из России и лишенный своих поместий, в это время находился далеко от Петербурга, скорее всего, это были просто беспочвенные слухи. После смерти Зюдерланда организация русской морской компании была остановлена. Шхуна «Фортуна» продана наследниками казне. Павел Петрович определил «Фортуну» для регулярных сообщений с Мальтой. Беневский пришел в неописуемую ярость, сменившуюся полным унынием. Он уже было собирался покинуть русскую службу, но государь уговорил его стать русским посланником на Мальте. Морец согласился, так как ему нужно было обеспечить своей будущей жене должный уровень жизни. Накануне свадьбы Морец Беневский в сопровождении Януша и капитана Фортуны Лисовского отправились в Кронштадт, чтобы доставить на шхуну бочонки с золотом, составлявшие доход ордена от только что созданного российского приорства. 120 тысяч флоринов годового дохода, 41 тысяча флоринов ежегодного взноса в казну ордена и 96 тысяч флоринов задолженности великого приорства Польши. Эти деньги и составили первую часть пропавших сокровищ. Вернувшись в Петербург и высадившись на Галерной набережной, Морец Беневский с Янушем направились в свою квартиру на Большой Подьяческой улице. Каменные мостовые в городе в то время были далеко не везде. А даже если и были, то по большей части находились в плачевном состоянии, за исключением, конечно, тех улиц, по которым имел обыкновение ездить государь. На Большой Подьяческой мостовых не было вовсе. В дождливую пору улица утопала в грязи. Дома, в отличие от центральных улиц, были деревянными и прятались за заборами. Фасадами на улицу выходили только трактир, да еще дома иноземцев, работавших на Адмиралтейской верфи. Трактир, который так и назывался на Подьяческой, был единственным каменным зданием на всей улице. Архитектурный стиль, в котором он был построен, наверное, не смог бы определить ни один искусствовед. Довольно нелепое смешение голландского с его огромными окнами и лепниной барокко. Морец с Янушем вошли в трактир на Подъяческой и поприветствовали сидевших там обывателей.
«Господа», — объявил Беневский, — «у меня завтра свадьба. Я женюсь на самой прекрасной девушке в городе и потому съезжаю с этой квартиры. Так что сегодня я проставляюсь. В общем, всем пиво за мой счет».
Завсегдатаи трактира, как правило, служащие всевозможных коллегий и корабельные мастера, пришедшие сюда после трудового дня, дружно и радостно загорланили:
«Виват господину Беневскому!»
Квартиранты поднялись на второй этаж в свои апартаменты, где их уже дожидался венгр-портной со свежесшитым свадебным костюмом.